Осознанность становится нормой жизни.
Крымский вечер.
Здравствуйте, в эфире программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Ну и также напомню, что мы доступны в интернете, на сайте «Крым Реали», на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реали». Звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 29 05, ну а также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Вот мы уже сейчас, прямо сейчас начали эту прямую трансляцию. Подключайтесь к нашим прямым эфирам с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Россия продолжает концентрировать войска на границе с Украиной, вызывая у мирового сообщества опасения, что она собирается совершить вторжение. На требования к Западу о гарантиях безопасности, которые включают не расширение НАТО, которыми сопровождались действия России у украинских границ, Москва в эту среду получила ответ от администрации Соединенных Штатов Америки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет. По его словам, решение о дальнейших шагах России будет принимать президент Владимир Путин. Соединенные Штаты Америки по-прежнему не знают, чего в конечном итоге пытается добиться Кремль, концентрируя войска у границ Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В беседе с корреспондентом Майком Экелем он, однако, подчеркнул, что России ждут серьезные последствия, если она изберет дорогу агрессии. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Схоже, між Вашингтоном і Києвом існують розбіжності стосовно рівня російської загрози. Днями речниця Білого Дому сказала, вторгнення неминуче. Тим часом президент України Зеленський неодноразово говорив, по суті, не панікуйте. І під час вашої зустрічі із паном Зеленським на початку цього місяця він, здавалося, скаржився на те, що США перебільшують загрозу та вигадують про можливість серйозної ескалації. Тож, що це таке? Чи неминуче вторгнення? А якщо ні, то чому Сполучені Штати такі голосні та тривожні у своїх публічних заявах? І чому США евакуюють своїх громадян і дипломатів із Києва?
Ну, по-перше, звичайно, президент Зеленський має рацію. Нікому не слід панікувати. І ніхто цього не робить. Ми дивимося на факти. Ми діємо дуже свідомо. І ми робимо все можливе, щоб дати зрозуміти Москві, що перед нею є два шляхи. Шлях дипломатії та діалогу, та мирного вирішення розбіжностей, або шлях агресії. Якщо це те, що вона обере, тоді будуть масштабні наслідки. І ми розглядаємо обидві ці можливості і до обидвох повністю готуємось. А бачимо ми ось що. Ми бачимо скупчення російських військ на кордонах України. Південь, Схід, Північ. Більше, ніж будь-коли з 2014 року. І ми знаємо про плани подвоїти чисельність цих сил за дуже-дуже короткий термін, а також про зусилля дестабілізувати Україну зсередини. Тому ми повинні робити все, що ми робимо, виходячи з фактів, на основі того, що ми бачимо, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми робимо це в дуже тісних консультаціях і координації з урядом України, а також із союзниками і партнерами. Як ви знаєте, я щойно був у Києві і мав дуже хороші зустрічі із президентом Зеленським, зі своїм колегою і другом, міністром закордонних справ Кулебою, і ми практично щоденно спілкуємося із цього приводу.
Это сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью «Радио Свобода». Есть и реакция Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы будет эквивалентно разрыву отношений между США и Россией, заявил он в пятницу в интервью радиостанциям. Цитирую, что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансов, концепцию экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений, сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном введении США новых санкций против России, включая персональные санкции против российского руководства. При этом Лавров отметил, что на Западе понимают, что введение этих санкций, ну, по его мнению, не соответствует чьим бы то ни было интересам. Но также Сергей Лавров заявил в интервью «Спутник» и трем другим радиостанциям, что если это зависит от России, то войны не будет. Цитирую, «Мы войн не хотим, но наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», добавил Сергей Лавров. Подчеркнул он также, что предложение по гарантиям безопасности, которое выдвинула Москва, это не ультиматум, и в них нет ничего запредельного. По его мнению, Москва просто хочет, чтобы с ней работали честно. А теперь еще один фрагмент из интервью «Радио Свобода» Энтони Блинкена, в котором он отвечает на вопрос журналиста, понимает ли он и вообще знает ли он, чего же добивается президент России Владимир Путин. Давайте послушаем ответ.
Дуже добре.
Офіційні особи США, і ви щойно натякали на це, продовжують говорити, що не знають, що вирішив президент Росії Володимир Путін. Почати нову війну і застосувати військово-технічні заходи, чи дати шанс дипломатії і далі. Довгий час репортери, як от я, а я висвітлюю Росії вже 20 років, то для мене і для професійних кремлінологів це звучить трохи порожнувато. Все ж таки, чого у підсумку хоче досягти Кремль?
What is the Kremlin endgame?
Мені справді хотілося б, щоб я це знав. Та я стверджую, що єдина людина, яка може сказати вам, яка остаточна мета Кремля, це президент Путін. Я не думаю, що хтось інший це знає. І він може навіть не знати цього в цей момент, тому що те, що він робив у минулому, і те, що, на мою думку, стимулює його підхід до речей, це створити якомога більше варіантів дій, щоб мати повну гаму цих варіантів дій. І ви щойно натякали на деякі з них. Росія має або може мати можливість дуже швидко активізувати величезну кількість сил, які могли б почати звичайну широкомасштабну агресію проти України. З півдня, зі сходу, із півночі, навіть із заходу. Вона також має у своєму наборі інструментів багато інших засобів, щоб намагатися просувати свої заявлені інтереси в Україні, включаючи гібридні методи, кібернапади, провокування переворотів, військові операції під фальшивим прапором, щоб спробувати створити провокацію як виправдання того, що вона вже планує зробити. Отже, ми, по-перше, насправді не знаємо, що буде робити Росія. Ми не знаємо, чи буде вона робити щось із цих речей. Але все, що ми можемо зробити, це спирати наші власні дії на факти, як ми їх бачимо, а також на історію. Тому що ще в 2008 році Росія увійшла до Грузії. У 2014 році вона захопила Крим і вторглася на Донбас. Це проблеми, які тривають донині. А зараз на кордонах України вона зібрала дуже значні сили. Це факти, які ми повинні враховувати. Але, як я вже сказав, що б Росія не вирішила зробити, чи то брати участь, як ми б дуже хотіли, у дипломатії, у діалозі, чи вчиняти нові акти агресії, до будь-якого із цих різних шляхів ми готові.
Это сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью «Радио Свобода». Ну и поскольку он говорил про Владимира Путина, вспомним про Владимира Путина и мы, президента России. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали ключевые для России моменты. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля. Цитирую это сообщение. «Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО», рассказали в пресс-службе Кремля. Сегодня президент Украины, также Владимир Зеленский, собирал встречу с журналистами. В первую очередь это были журналисты западных стран. Они действительно, их много сейчас в Киеве, они приехали, их интересует вся эта ситуация, о которой уже говорим, наверное, больше месяца. И на встрече с журналистами в пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы защищать свою страну, но также отметил, что Владимир Зеленский, он верит в дипломатическое урегулирование конфликта. Давайте послушаем прямую речь президента Украины.
Не можна сказати, що війна буде завтра, чи повірте мені, будь ласка, війна буде до кінця лютого, або сказати, як це було в листопаді, війна буде до кінця року, а потім сказати, послухайте всіх з Новим роком, але ми зараз отримали інформацію, війна може бути в січні, у лютому, я ще раз говорю, вона може бути. На жаль, і давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку. І сказати, що так вона буде, тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це сміливий народ, але сміливий народ має захищати свою державу і ще працювати, і ще виховувати дітей, бо це життя.
Также президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы зарубежных журналистов, отметил, что он уже ведет переговоры с руководителями разных стран и надеется на экономическую помощь. Для чего нужна эта помощь? Потому что информация о возможном российском вторжении уже ударила по украинской экономике. Далее прямая речь президента Украины Владимира Зеленского.
Скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ повинен бути впевнений в своїй армії, в своєму президентові. Він повинен довіряти своїй владі і своїм спецслужбовцям. Ми вдячні будь-якій підтримці. Але різна інформація з різних джерел не може плутати і заплутувати нашу державу, тому що починається економічна паніка. Наведу приклад, скільки нам це коштує. У нас рекордне ВВП в минулому році. У нас за короткий час було десь біля 6,5 мільярдів нових інвестицій у 2021 році. Але після початку, скажімо так, я вважаю, ще раз такої інформаційного і іншого інформаційного простору 12,5 мільярдів вивели гроші з України. І ми із наших резервів, а вони найбільше за останні 10 років, але тим не менш, ви повинні зрозуміти, наша держава не може сама справитись з такими викликами. Тобто з держрезервів ми стабілізуємо нашу національну валюту. І ми пояснюємо про це. Тому це дуже дорого коштує для України. Дуже дорого коштує, я вважаю, не трішки іноді невиважена інформаційна політика. Ось про що я.
Это сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с иностранными журналистами сегодня, 28 января, в Киеве. Ну, а мы в этой программе, мы соберем мнение крымчан по этому поводу, по поводу этой ситуации. И как эта ситуация может развиваться в ближайшие дни, недели, месяцы, и вообще какие перспективы. И в частности, нас, конечно же, интересует и судьба крымчан и Крыма. Сейчас с нами на скайп-связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат Абдурахманович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А с каким настроением встречаете этот вечер?
Ну, как последнее время, разумеется, мы все очень внимательно отслеживаем ситуацию вокруг Украины, отслеживаем переговоры, и даже не зная о деталях тех или иных встреч, вникаем в те пояснения, которые дают ключевые участники этих переговоров. И поэтому такой, знаете, особой какой-то тревоги нет, но мы думаем о том, как будут дальше развиваться события, и, если честно, мы готовимся к этим событиям.
Как вы думаете, вот сейчас, когда с одной стороны есть такие требования со стороны России, как она считает, что каким-то образом ущемляет ее безопасность, возможно, это именно то время для того, чтобы постоянно напоминать о том, что все это началось именно с российской оккупации Крыма?
Я не знаю, возможно, некоторые из ваших зрителей или читателей сайта обратили внимание. Я вчера написал у себя на Фейсбуке о том, что как раз вот это напряжение, что ежедневно нарастает, и при этом очень заметная мобилизация международного общества, поддержку Украины, как раз создает благоприятные условия для того, чтобы Украина уточнила свои задачи на всех международных площадках и при всех взаимодействиях. Я уверен, что мы должны вот в этой ситуации, когда все стороны рассматривают вот сложившиеся условия, мы должны очень четко сформулировать нашу главную задачу. Это восстановление территориальной целостности Украины, ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. То есть нам надо настаивать, и прежде всего перед нашими международными партнерами, чтобы вот это уязвимый подход о том, что сперва Донбасс, а потом в далекой перспективе Крым, чтобы он был исключен во всех обсуждениях. И в первую очередь, и я объясню еще раз, почему я об этом сейчас говорю. Дело в том, что вчера, и ваш ресурс об этом много уже сделал передач, вчера Москва получила ответы на свой ультиматум, ответы в письменной форме от Соединенных Штатов Америки и от стран НАТО. Если взять ответ НАТО, который согласован всеми 30 странами, членами НАТО, там есть пункт, в котором четко говорится о том, что Россия должна вывести войска из территории стран, где эти войска находятся вопреки воле правительства этих государств. И эти государства указываются: Украина, Грузия и Молдавия. Поэтому нам надо опираться на такие вот подходы наших союзников и усиливать их своими четкими такими формулировками.
Да, это, наверное, хорошая возможность для того, чтобы напомнить, опять-таки, об оккупации Крыма, но и о другим странам, о вмешательстве России в дела их стран, ну, в Грузии 2008 год, Приднестровье, это, ну, часть Молдовы, это еще раньше произошло. Еще один вопрос мой к господину Чубарову, с нами на связи, на скайп-связи глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, на ваш взгляд, вот меняется ли, может быть, просто вот из общения, да, из дипломатами, из общения, может быть, с представителями разных стран, из общения с вашими коллегами, меняется ли позиция внутри, вот, ну, скажем, коллективного Запада или стран НАТО? Потому что я смотрю, что запланирован визит на следующей неделе глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии в Украину. Есть ли изменения позиции, в частности, этих стран?
Ну, видите, вы как раз назвали те страны, Германию и Францию, когда в этих государствах звучат мнения высокопоставленных чиновников отдельных, и они, в общем-то, нам в Украине здесь не нравятся. Но, тем не менее, если мы говорим об общей тенденции, мы должны сказать о том, что последние недели, и в этом случае надо говорить, благодаря вот этой открытой агрессии, которую демонстрирует Москва всему миру, последние недели западный мир максимально консолидировался, вот если брать это относительно последних лет, по крайней мере с 2014 года, такой мобилизации не было, и это происходит в первую очередь в рамках НАТО. И поэтому такая позиция однозначная членов НАТО, и разумеется, что эта позиция потом исполняется и правительствами, этих государств, мы должны здесь максимально поддерживать такую позицию и особенно и также укреплять взаимоотношения с теми государствами, членами НАТО, которые не являются членами, скажем, Европейского Союза, но они также занимают такую ясную позицию, исходящую из норм международного права. Я здесь имею в виду, прежде всего, позицию Турции. Буквально несколько дней назад президент Турции Эрдоган заявил о том, что в случае возникновения таких сложных ситуаций Турция будет исполнять свои обязанности члена НАТО.
Понятно, спасибо вам. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Ну и напомню, что сегодня, вот в конце этой недели, 28 января, мы, насколько это возможно, подбиваем итоги этой недели. Дипломатически она выдалась достаточно богатой на разные события. Было также интервью, которое вы уже, фрагмент из которого вы слышали, «Радио Свобода», которое записали с госсекретарем США Энтони Блинкеном. И было также несколько заявлений со стороны российского президента и министра иностранных дел России. А обо всем этом более подробно через несколько секунд. Продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали» 105.9 FM и 648 AM, а также мы ведем прямую трансляцию в YouTube. Вот, кстати, тут в комментариях мне пишут, что 28 января 2003 года Путиным и Кучмой были подписаны договор про российско-украинскую границу. И теперь всем понятна стоимость подписи Путина на договорах. Я, честно говоря, я сейчас проверю, действительно ли это так, что 28 числа, но вполне возможно, что действительно в эту дату. А по поводу цены подписи Путина, наверное, предложу высказаться экспертам и гостям нашей программы. Далее у нас на связи профессор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, рад приветствовать.
Владимир Павлович, с одной стороны, господин Путин требует письменных гарантий безопасности России, так как он это видит, и Сергей Лавров это тоже озвучивает, и сегодня, опять-таки, они об этом говорили. Но а с другой стороны, мы же все прекрасно помним, были письменные гарантии со стороны России в том числе, и письменные гарантии, и Будапештский меморандум, и гарантии, которыми можно считать эти международные договора о признании границ. Что делать в данной ситуации и к чему апеллировать?
Я думаю, что со стороны России требование документов с письменными гарантиями, на мой взгляд, это всего-навсего попытка затянуть процесс переговоров. И тот отрицательный результат, который они получили, как бы попытаться куда-то там в какое-то будущее отодвинуть. Вы совершенно справедливо сказали, что у всех у нас, особенно у нас из Советского Союза, у нас всех есть печальный опыт, который мы наблюдали многие десятилетия, когда оказывалось, что ни один подписанный советскими руководителями документ потом ничего не стоил в политическом смысле. Вы упомянули Будапештский меморандум, можно вспомнить и про целый ряд других документов. И в этом смысле мне, как крымчанину, особенно в свое время задело, и она сидит у меня в сознании, фраза, которую сказал Сталин во время Крымско-Ялтинской конференции в 1945 году, когда его спросили, а почему мы не привлекаем к этим переговорам о судьбе Европы Папу Римского и Ватикан, он ответил, а сколько у него дивизий? Прошло время, и Папа Римский, и Ватикан остаются очень крупными игроками на политической карте Европы и мира, а сталинский режим со всеми его дивизиями перестал существовать. Поэтому я думаю, что если сегодняшняя Россия следует этим сталинским лекалам, все кончится так же неуспешно.
Но с другой стороны, вы опять-таки упомянули про эту Ялту, где на самом деле расчертили такими, грубыми, наверное, мазками или расчертили границы Европы послевоенной 1945 после 1945 года. Но и на самом-то деле ведь многих стран тогда, многие страны, которые были на стороне антигитлеровской коалиции, их тоже как бы не спросили на самом деле о их будущем. И де-факто они оказались, ну, в зоне фактически российского, советского контроля, простите. Не будет ли...
Ну, совершенно да. справедливо. Да. Но я думаю, что те решения, которые в Ялте принимались, они были в большом смысле таким глобальным компромиссом. С одной стороны, извините, мы об этом не всегда думаем, была остановлена задумывавшееся и планировавшееся движение советской армии дальше, вплоть до Нормандии. Горячие головы в Советском Союзе об этом говорили. Раз. Во-вторых, одно из важнейших решений Крымской конференции – это решение о создании ООН. В Тегеране это первый раз прорабатывалось, в Ялте это было решено. А ООН сыграла чрезвычайно важную роль в последующей политической истории Европы и всего мира. И целый ряд других моментов. Конечно, хотелось бы, чтобы тогда уже был решен вопрос и польский, и балтийских стран. Но, к сожалению, история движется медленно, и мы в итоге этого достигли, но значительно позже и с большими потерями. Но иначе, наверное, к этому прийти было нельзя.
Владимир Павлович, а как вы полагаете вообще, вот какие реальные цели господина Путина, ну, может быть, кто-то другой за него принимает эти решения, но вот какие реальные цели Кремля вот фактически получить в результате раунда этих переговоров?
Ну, эти переговоры – это часть большого политического проекта, о котором, в принципе, все серьезные наблюдатели говорят. Большой политический проект – это восстановление Советского Союза. И в этом смысле, поэтому уберите войска НАТО из стран Балтии, уберите до 97 года, как он требует, из Польши, из Венгрии, там, из Болгарии и так далее. Это безумие полное. В принципе, это предлагать может только человек, который глубоко болен. Но он это предлагает. Значит, он глубоко болен.
А на ваш взгляд, почему или что произошло такое с российским обществом сейчас, что мы не слышим каких-то голосов против такой политики? И их нет, этих голосов? Или просто действительно мы их не слышим, они глубоко где-то находятся в подполье?
Ну, эти голоса есть, и та же история с Навальным об этом говорит, те же манифестации на московских площадях или, например, хабаровская история об этом говорят. Но, с другой стороны, в той же истории фашистской Германии мы вспомним о нескольких неудавшихся покушениях на Гитлера и, так сказать, и расстрелах в этой связи осуществленных и всякое прочее. Я думаю, что в этом смысле в бывший Советский Союз, сегодня Российская Федерация, она показывает еще раз, что всякий фашистского типа авторитарный режим, он очень сильно овладевает сознанием людей, и они уже даже на краю пропасти страны, они продолжают верить, ну или принуждены верить своим вождям, что это путь единственный. Я думаю, что Россию ждет тяжелый период пробуждение и, не знаю, расплаты политической и еще чего-то. Но вы правы, это просто как-то поражает, что вроде столько умных людей, образованных, интеллектуальных, все, и одновременно в массе, наверное, настолько эффективна промывка мозгов в телевидении.
А как вы думаете, что может все-таки что должно поменяться, или что может поменяться для того, чтобы курс Путина или курс... Ну, не скажу, что курс России, да, это, наверное, все-таки курс Путина, чтобы он изменился.
С одной стороны, этому способствует, ну, явно обозначившийся и наблюдающийся процесс понижения уровня материального благосостояния россиян в массе, как бы, что называется. Но тут тоже у некоторых на этой почве возникает, вот типа проклятый Запад, это вот он все это делает и для нас приносит эти несчастья. Но я думаю, что в политическом смысле один из самых эффективных способов, недаром об этом и Навальный говорит, и многие, ну, и Ходорковский, и многие другие, надо, чтобы то окружение Путина, которое такие гигантские средства вывезло из страны и там соответствующим образом распаковало, чтобы они осознавали, что они лишатся этого всего. И поэтому до тех пор, пока Путин делал их богатыми, они стояли насмерть за него. Вот теперь, когда он уже делает их людьми теряющими, то, что им принадлежит, ну, уже из высказываний многих из них начинает звучать критические высказывания. Я думаю, что, как часто в диктаторских режимах, окружение меняет своего вождя, если этот вождь перестает их защищать и делать богатыми.
Понятно. Спасибо вам за ваше время, за ваше мнение. Владимир Казарин, профессор Таврического национального университета имени Вернадского, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Продолжим эту тему через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. «Крымский вечер». Место встречи 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вечер». Сегодня пятница, но, тем не менее, знаете, она еще такая не расслабленная, это точно пятница, потому что достаточно много сегодня серьезных заявлений прозвучало из самых разных трибун. И вот, например, новости этого часа. Россия хочет заблокировать Совет Безопасности ООН, созванный Соединенными Штатами Америки из-за угрозы нападения на Украину. Россия сообщила, что может назначить голосование, чтобы не допустить заседания Совета Безопасности ООН, созванного на понедельник по просьбе Соединенных Штатов, чтобы обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters. «Я не помню иного случая», — это заявил сегодня заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский. «Я не помню иного случая», — он говорит, чтобы член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные безосновательные обвинения и предположения как угрозу международному порядку со стороны кого-либо другого. Надеюсь, коллеги и члены Совета Безопасности ООН не поддержат этот четкий пиар-код, позорный для репутации Совета Безопасности ООН. Напомню, что посол Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас Гринфилд в четверг попросила Совет Безопасности ООН из 15 членов провести публичное заседание в понедельник, 31 января, чтобы обсудить, цитирую, угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси. Мы продолжаем следить за этими событиями. Сейчас с нами на связи крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Евгения, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгения, а нет ли у вас такого, знаете, ощущения какого-то дежавю? Может быть, у вас и нет. Может быть, у вас и не просматриваете никаких аналогий с тем, что мы видим сейчас, и с той историей, которая была и в 21 веке, а может быть, и в 20 столетии?
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду вот эти требования России, руководства современной России, предоставить им письменные гарантии безопасности. С другой стороны, то есть можно ли сравнивать то, что мы сейчас видим там, с Карибским кризисом? Можно ли сравнивать это с какими-то другими событиями? То есть действительно ли то, что вот мы сейчас наблюдаем, это какая-то угроза вообще абсолютно всему мировому порядку?
Ну, безусловно, конечно, можно искать аналогии в истории, можно искать Карибский кризис, можно там Мюнхенский сговор, да, там какие-то вещи, аналогии находить. Но мне кажется, что, в принципе, логично все смотреть на эти события с позиции сегодняшнего времени, с позиции сегодняшних требований России, да, или, скажу, я бы так сказала, хотелок России скорее, да, вот чего они хотят, а хотят они, безусловно, нового передела мира, передела с Соединенными Штатами, то есть они хотят снова быть вот сверхдержавой, да, вот как во время Холодной войны, чтобы разделить мир, чтобы у них была своя сфера влияния. Пока это постсоветское пространство, дальше аппетиты могут расти, как это было, в принципе, и у Сталина и так далее. Поэтому тут, мне кажется, что сегодня эти требования России, это вот как раз жесткие претензии на восстановление СССР 2.0, на восстановление контроля России над постсоветским пространством. И, безусловно, что Украина является ключевым государством для восстановления этого контроля. Потому что Китаю предъявить подобные требования Россия не может. А вот к Западу, который не является угрозой для России абсолютно, Россия как раз и предъявляет эти требования, надуманные, соответственно, угрозы какие-то себе рисует. И пытается вот таким образом шантажировать Запад, давить на Запад и одновременно демонстрировать вот свой этот статус обезьяны с гранатой, который они постоянно им размахивают, что мы нападем, мы устроим войну, ну и так далее и тому подобное. Цивилизованные страны, Запад, он не хочет воевать, естественно, как все абсолютно нормальные люди, никто не хочет войны. Но вот они вынуждены реагировать на то, что происходит с Россией, на ее действия. Сейчас эта реакция достаточно жесткая, мне она нравится гораздо больше, нежели она была в 2014 году, когда, в общем-то, Запад занимал такую, ну, достаточно странную позицию и не так жестко реагировал на действия России. Возможно, если бы тогда у Запада была более жесткая риторика, может быть, мы и не имели бы сегодня тех угроз, которые делает Россия в отношении Украины. Ну и, в принципе, это угроза не столько Украине. Да, Россия воюет с Западом. С Соединенными Штатами, прежде всего, Украина. Тут, в данном случае, это вот разменная монета, простите, для России в контексте ее такой великой, большой войны против Запада.
Но, с другой стороны, руководство России заявляло неоднократно, да, что вот даже буквально на этой неделе были заявления со стороны российского руководства, в частности, Сергея Лаврова, о том, что, значит, вот Россия не является стороной конфликта. Опять-таки, российское руководство говорит о том, что есть какой-то там внутриукраинский конфликт, оно просто готово там выступить посредником и выступить там помощником в налаживании мирной жизни в Украине. Опять-таки, есть заявление о том, что мы готовы к переговорам, но не только не по этим, значит, потому что это ваши внутренние там какие-то вопросы, вы выполняете просто Минские соглашения, мы готовы нормализовать с вами отношения и так далее. То есть таких требований достаточно много, которые выдвигаются непосредственно к Украине. И на ваш взгляд, вот сейчас вот в результате этих переговоров мы уже имеем четкую картину того, что Украину не принудят, например, к выполнению тех же самых Минских соглашений в том виде, в каком их видит Россия?
Безусловно, что для России сейчас это главный момент, как раз заставить Украину реализовывать российский взгляд на Минские соглашения. Но мне кажется, что пока позиция Запада достаточно жесткая в этом плане, и Запад поддерживает украинское видение, да, украинскую визию Минских соглашений. И я пока не вижу таких вот каких бы там маркеров, да, которые бы говорили о том, что, ну, так скажем, Запад будет тоже лоббировать российский взгляд, российскую точку зрения. А что касается, да, вот российских заявлений, я просто хочу напомнить одну прекрасную фразу Путина в 2014 году, да, когда он говорил, что у нас нет в Крыму. Вот в этом, собственно говоря, для и вся российская политика, что их нигде нет, они ничего не знают, они ничего не делают, только потом откуда-то появляются российские флаги, российские зеленые человечки и так далее и тому подобное. Поэтому верить российским словам абсолютно невозможно, потому что там 99, если не 110% этих слов, это абсолютная ложь.
Сегодня, напомню, также Сергей Лавров, это министр иностранных дел России, он в интервью нескольким российским радиостанциям заявил, что введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы будет эквивалентно разрыву отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. Что касается угроз, это я цитирую его, введение санкций, американцам было сказано, в том числе в контактах президентов, что тот пакет и сопровождающийся полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. На ваш взгляд, вот угрозы введения санкций, ее достаточно для того, чтобы российское руководство отказалось от каких-то там своих агрессивных планов? Или же все-таки самой угрозы санкций недостаточно?
Знаете, мне кажется, что на данном этапе, возможно, и достаточно, судя по тому, как жестко реагирует Россия, потому что, ну, вот, с одной стороны, они говорят, санкции нам нипочем, а с другой стороны, если будет отключен свифт, все, это катастрофа, это вот мы разрываем отношения и так далее и тому подобное. А то есть, скорее всего, действительно, сегодня в российском вот олигархическом истеблишменте они понимают, что для них, для их бизнеса это просто катастрофа, и они этого очень боятся. Естественно, что они будут так или иначе давить на Путина, давить на силовиков, на вот все это только, на ястреба, скажем так, российской внешней политики. И, скорее всего, вот эти заявления не говорят о том, что сейчас в России нет, в российском руководстве, я имею в виду, да, нет такой единой точки зрения, что же делать дальше. Потому что угроза санкций, она очень велика, она очень болезненная, эти санкции будут для российского крупного бизнеса. И поэтому, естественно, что российский крупный бизнес хочет любым способом избежать вот каких-то там радикальных действий, военных действий и так далее. Поэтому я думаю, что американцы выбрали правильную тактику, да, вот как раз они отвечают на российский шантаж, на российские требования, не отвечают тоже, да, вот мы отключим вам SWIFT и будем стоять на этой угрозе достаточно, ну, что то количество времени, которое нужно для того, чтобы вы поняли, что это действительно реальность, причем мы будем стоять на этом жестко, на этой позиции, и для того, чтобы внутренние, да, вот эти силы, которые есть в России, они, ну, несколько снизили накал или запал вот этой агрессивной риторики Кремля, Путина и его окружения, которое хочет каких-то таких вот радикальных действий.
Ну, хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Мы увидим, насколько действительно вот американских санкций, и точнее даже угрозы введения новых санкций хватит для того, чтобы остановить руководство России в каких-то дальнейших заявлениях или даже, может быть, действиях. Кстати, сегодня, вот еще раз напомню, президент Украины тоже говорил о том, что вот даже вот это просто, ну, информация о возможном российском вторжении, когда они говорят вот в утвердительном тоне, оно все-таки возможно, он говорит, да, возможно, и Украина к этому готовится, и готова, но возможно не означает, что обязательно будет. А само по себе вот эта угроза российского вторжения, она уже достаточно дорого обошлась украинской экономике. Несколько, ну, потому что и достаточно большое количество денег было выведено иностранными инвесторами, и сейчас президент Украины сегодня на встрече с иностранными журналистами говорил о том, что Владимир Зеленский, о том, что он уже проводит переговоры с руководством нескольких стран, о том, что необходимо Украине определенная экономическая помощь для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Вы слушаете программу «Крымский вечер» и продолжайте ее слушать через несколько секунд. Ну и еще один спикер у нас сейчас будет по телефону. Это представитель Краевой Рады Украинцев Крыма, главный редактор газеты «Крымская Светлица» Андрей Щекун. Андрей, витаю.
Добрый вечер.
Андрей, на вашу думку, от зараз в цій ситуації, знову ж таки, повернуся до того самого питання. Чи достатньо артикульовано, чи досить звучить про те, що вся ця ситуація стала можлива і стала наслідком того, може... Є такі думки, що, власне, інші країни не відреагували у 2014 році на російську окупацію Криму?
Ну, дивіться, скажімо так, досить пасивно вся світове суспільство відреагувало на окупацію частини Грузії, так? Ще пасивніше відреагували на окупацію Придністров'я. Тому ми повинні розуміти, що відбувалися ці процеси не просто в 2014 році, а вони відбувалися набагато раніше. І оця байдужість світової спільноти, вона призвела до такого шляху, коли Російська Федерація спробувала і окупувати всю частину і України. Вони намагалися, по суті, намагалися. І сьогоднішнього дня вони намагаються, але їм це не вдається, тому у них є сьогодні окупована територія України, це Автономна Республіка Крим, Севастополь і частина Донбасу. І нарешті, завдяки все-таки позиції України за ці 8 років, і як би складно не було, як би нас не намагалися маніпулювати, приспати, все-таки Україна вистояла, і вона позицію сьогодні донесла світовій спільноті, яка сьогодні, на мою думку, уже і саме цього року досить активна в захисті територіальної цілісності України. І більш того, що вони сьогодні усвідомлюють, що захист територіальної цілісності України – це не тільки території України, це всіх європейських цінностей. І в найближчий час не тільки повернення окупованих територій України, а й Грузії, і Молдови в тому числі.
Ви це ваше припущення, чи це якась така інформація, яку ви нам зараз озвучуєте?
Це моя впевненість в тому, що рано чи пізно Російська Федерація повинна розпастися як суб'єкт, і на цьому пострадянському просторі буде поставлена крапка, імперії зла буде знищена, і Україна тільки тоді зможе повернутися до такого здорового життя, демократичного шляху свого існування.
Андрію, ще таке запитання. На вашу думку, чи можливо саме зараз, от це нагадування про окуповані російські території, щоб все просто не обмежувалося тільки там можливим, там про яке говорять, там можливе нарощування сил і якась така пацифікація, ну, щоб не було, знаєте, там якихось там, якоїсь додаткової агресії. Чи можливо зараз той самий час, коли Україна має ще більше нагадувати про свої окуповані території?
В захисті всі шляхи повинні бути використовуватися. На сьогоднішній день Україна 8-й рік тримає оборону. Я б не сказав самотужки, але була завдяки своїй наполегливості з нами весь світ. Так? Тобто і на сьогоднішній день це захист територіальної цілісності, європейських цінностей і демократії. Тому Україна не просто повинна нагадувати кожен день про тимчасово окуповані території. Вона повинна вимагати світової спільноти визволення цих територій. Саме визволення. Хватить відступати. Потрібен контрнаступ.
Зрозуміло. Дякую вам. Андрій Щекун, представник Краєвої ради українців Криму і головний редактор газети «Кримська світлиця», був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». І, до речі, в нас тут є коментар від слухачки з Криму, що нам ми бережемо українські паспорта і чекаємо звільнення від російської окупації. Чекаємо рідну Україну. Написала наша слухачка під нашу трансляцію в Ютубі. Ну, а це була програма «Кримський вечір». Я Олександр Янковський. Прощаюсь з вами. Услышимся уже на следующей неделе. Всього вам доброго.